Здравствуйте! Сегодня мы вместе с Гарри Каменецкой решили записать несколько роликов, которые помогут вам разобраться с таким феноменом, как тревога, поскольку он довольно часто встречается и встречается как в бытовой жизни, так и в психотерапевтической. И мы решили сделать несколько роликов, которые будут разделены следующим образом. В первом ролике мы расскажем о тревоге, как она выглядит, как она проявляется, что является, ну, как бы сутью вот этого самого состояния. Во втором ролике мы расскажем о различии психиатрического взгляда и психологического на феномен тревоги и приведем какие-то примеры. А в третьем ролике мы уже поподробнее поговорим на конкретных примерах о том, как психотерапевт может работать с этим состоянием, и поговорим о разных формах тревоги, которые проявляются в виде панических атак, обсессивно-компульсивных расстройств, ну и так далее. Вот, поэтому сегодня мы заложим такую основу, а дальше постепенно будем развиваться и дойдем до более таких конкретных примеров. Ну, может, тогда ты что-то тоже дополнишь в этом плане.
Мне нравится план.
План прекрасный. Вот. Ну, следовательно, с этого плана и начнем.
Говорить о тревоге очень популярно. Ну, популярно, потому что этот феномен настолько распространен, что, наверное, не найдется ни одного человека, который бы не сталкивался в своей жизни с интенсивным переживанием тревоги. То есть этот феномен каждому понятен. Нас будут интересовать аспекты, которые связаны, ну, условным образом с психопатологией тревоги. Конечно, для психотерапевта использовать термин «психопатологические проявления» или там, «патологическая тревога», наверное, было бы не очень корректно. И следует найти какой-то, ну, способ или возможность описывать тревогу не как феномен психопатологический, а, ну, как феномен какой-то там деструкции или дезорганизации какого-то опыта.
То есть деструкция, дезорганизация, какого-то нарушения.
Ну, какого-то, даже вот слово «нарушение» не очень
может
корректно.
Может быть, такой более специфическая организация опыта какая-то?
Ну, да, специфическая. Или еще очень, мне кажется, очень такая вот не очень функциональная, даже не дисфункциональная, а там не очень функциональная и не очень адаптивная.
То есть такой способ, который, в общем, включает в себя вот это тревожное состояние, и он не разрушает совсем жизнь человека, да, но просто...
В значительной степени ее осложняет.
Осложняет, да.
Ее осложняет.
То есть нет патологии, а есть усложнение.
Да, но вот нам нужно провести какую-то границу, как вот нам так вот использовать такие термины, чтобы понимать, как на это смотрит там психотерапевт и как на это смотрит врач. И в зависимости от этого, как там на это мы будем смотреть с точки зрения там медицинской модели, с точки зрения психологической модели. Вот если рассматривать психологию как науку о жизненном опыте, то психопатологию стоит относить к науке о нарушениях вот этого опыта. Да? Взаимодействие там каждого человека с окружающим миром уникально. И делают его психологический опыт ни на что не похожим, уникальным. В то время как патологией это становится тогда, когда утрачивается возможность быть гибким, но, собственно, утрачивается возможность легко и просто использовать свои творческие приспособления. И патология появляется тогда, когда наша форма реагирования на какие-то жизненные ситуации становится очень застывшими.
Да, то есть теряется такая динамика, когда невозможно создать ничего нового, а мы пользуемся таким отработанным способом, постоянно...
стереотипным каким-то способом там реагировать.
Ну, к примеру, вот, например, можно такой пример привести, когда человек добирается из дома на работу, да, только определенным видом транспорта, и любое отклонение от маршрута, если транспорт перестает ходить, уже вызывает у него такой паралич, он уже не может добраться, он лучше останется дома, чем поедет вообще на работу.
Ну, вот в моей практике такой существовал опыт, когда человек для того, чтобы добраться там на работу, использовал только определенные городские маршруты. Ему было важно, чтобы там его маршруты не проходили по улицам с односторонним движением. Он был готов тратить несколько часов времени больше для того, чтобы добираться в нужное ему место, но только для того, чтобы не менять маршруты своего движения. Вот, да, вот,
Здесь хорошо, прикольно, мне кажется, взгляд вот как раз бытовой увидеть и психологический, что бытовой взгляд вообще такой вот какой-то странный и что, в общем, не может спуститься, что за дурак. Вот. А психологически, что вообще есть определенная сложность, связанная с тем, что легче постоянно придерживаться какой-то постоянной модели и ни в коем случае не менять, иначе очень тревожно.
Ну да, тревожно, иначе каким-то опытом, ну каким-то способом было так, какой-то опыт изменения этих маршрутов, да, он вызывал такое усиление переживаний, что лучше,
невозможно,
что лучше там с этим не встречаться. То есть вот понятие тревоги. Ну, тревожными расстройствами вообще занимаются все, да, и психологи, там, и врачи. Тревожный невроз до сих пор остается самым распространенным неврозом. Да, и тревожный невроз это тревожная тревога, там, вот если мы говорим такую психиатрическую модель, то тревожные расстройства не рассматриваются в рамках там, невротических нарушений. И тревожный невроз до сих пор остается самым не только распространенным то невротическим нарушением, но и самым распространенным страданием среди молодых людей.
То есть какой-то возрастной, да?
Да. Вот чем человек моложе, тем больше у него шансов переживать и сталкиваться с опытом переживания тревоги. Но, собственно, тревоге отведено и такое особое место в гештальт-терапии. И понятие тревоги, про это вы тоже там все знаете, понятие тревоги неотъемлемо связано с понятием возбуждения. Возбуждение, оно появляется, возбуждение появляется и рождается с появлением вообще каждой контактной фигуры. И неизбежно стремится присоединиться к какому-то объекту, с которым мы контактируем.
Давай так немножко поясню, что контактная фигура – это какой-либо предмет или человек, который нам необходим для того, чтобы удовлетворить нашу какую-то потребность. То есть контактная фигура, например, если я хочу кушать, вот, и я чувствую голод, то моя контактная фигура будет какая-то еда. Вот я там выберу там яблоко, там мясо, Биг Мак, вот. И будут контактировать, следовательно, поглощать эту еду для того, чтобы насытиться. Точно так же и в отношениях, что мне нужен определенный человек, например, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы я чувствовал, что я любим, что я чувствовал, что у нас есть привязанность. И, следовательно, тогда вот эта контактная фигура будет какой-либо конкретный человек, к которому я буду стремиться для того, чтобы потребность удовлетворить.
Ну, то есть возбуждение рождается, растет, развивается и уменьшается на протяжении всего контакта. Да? Вот на протяжении, вот, оно носит разную интенсивность, но присутствует ну, там, на всем протяжении нашего взаимодействия с кем-то или с чем-то, да, там, со средой во всех ее проявлениях. А вот когда возбуждение в силу каких-то причин оказывается остановленным, заторможенным или заблокированным, то именно это и порождает возникновение тревоги. То есть, да, вот все мы знаем формулировку, что тревога – это проявление заблокированного возбуждения. Да, ну, из-за там, утраты вот, возможности творческого роста или приспособления.
Ну, здесь, наверное, важно вот отделить, поскольку это видео там могут смотреть не только психологи, но и люди, у которых нет психологического образования, что такое возбуждение. А вот что возбуждение, прежде всего, носит в себе такой телесный аспект, это некая такая активация. Это когда мы чувствуем, что у нас поднимается такая волна, вот что мы больше таки чувствуем энергии, мы чувствуем, как кровь приливает там, к нашим мышцам, к нашему лицу, вот у нас рождается какое-то действие после этого. Вот, и следовательно, вот это вот возбуждение, оно вначале плохо дифференцируется с человеком, мы плохо определяем вообще, к чему оно, для чего оно, к какому оно объекту, какой у нас потребность. И, следовательно, вот это вот возбуждение вначале может носить такой не очень дифференцированный, очень такой плохо диффузный и мало такой направленный характер. И вот задачей нашей психики является как раз вот распознать это возбуждение и распознать тот объект, ту потребность, к которому мы это возбуждение ну, как-то вот приложим и который принесет нам некое удовлетворение. Вот то, что Галя говорит, как раз невозможность как раз вот распознать это возбуждение, невозможность дальше вот перевести в потребность, рождает вот такое вот появление тревоги, как некой такой вот стадии, которая может увеличиваться, расти и достигать каких-то больших размеров, так и не находя, в общем-то, вот этого контактной функции, невозможности соединиться с объектом потребности.
И дальше мы оказываемся, мы про медицинскую модель не в этой части.
Может, мы упомянуть, а потом во второй. Во второй мы конкретно прям скажем, прям отличие и про медикаментозное лечение, скажем, и про, скажем,
вот есть разница в восприятии тревоги в такой медицинской модели и в модели гештальт-терапии. Потому что нужно сказать, что фокус гештальт-терапии, он по большому счету опирается не на медицинскую модель, да, а корректнее, ну, наверное, было бы назвать эту модель такой образовательной. Медицинская модель сосредотачивается на том, чтобы обнаружить, ну, и лечить то, что работает плохо. Но вот человек жалуется на тревогу или на какие-то там... Человек вообще редко жалуется просто на тревогу, да, он жалуется на какие-то еще ее эквиваленты какие-то. Синонимичные, похожие состояния.
Или на потерю возможности что-то делать привычным способом, утрату каких-то способностей, поскольку тревога перекрывает их вот это.
Ну, можно жаловаться даже на усталость, страдая депрессивным расстройством. Ой, страдая...
На депрессивном тоже можно жаловаться на усталость.
Да, человек может жаловаться, да, вот просто на усталость, в то время как будет мучиться от тревоги, потому что тревога переживания, которая требует очень, ну, большого количества энергии, да, в своем обслуживании. И медицинская модель направлена на то, чтобы вот, ну, идентифицировать, что именно человека беспокоит, и попытаться это устранить, да, ну, как бы там сделать так, чтобы это его не беспокоило. А образовательная модель, она подразумевает, что вообще единственным, ну, специалистом, который лучше всего разбирается в себе, является не врач, а сам человек. И образовательная модель скорее подразумевает, что мы не будем атаковать именно тревогу, да, мы не будем бороться с этим феноменом. Мы скорее будем так человеке способствовать, ну или так пытаться развить в нем осознавание, какое-то, ну, лучшее знание о себе, что это будет помогать ему справляться с тем уровнем тревоги, который есть. И столько будет ее уменьшать, сколько будет развивать человека для того, чтобы он лучше справлялся. Но вот я, поскольку мое образование медицинское, я часто привожу всякие медицинские аналогии. Вот, например, люди, которые имеют плохое зрение, да, и которые... ну, там, например, инвалиды по зрению, ну, если совсем не усугублять ситуацию. То, в общем, конечно, можно бесконечно там пытаться заниматься корректировкой зрения, делать операции, это тоже очень хорошо. Вот. Но хорошо бы еще развивать у них другие модальности, которые позволяли бы им в определенной области компенсировать этот дефицит. Не знаю, развивать у них слух, да, развивать у них какие-то физические возможности. Ну, я маленький пример приведу, если он вам не понравится, мы его вырежем. Вот в моей семейной истории есть такой эпизод, когда мой отец тренировал команду слепых по хоккею. И он говорил, что вот им было очень понятно из-за там дефицита зрения, их возможности ориентироваться в области хоккейной площадки были сильно ограничены. Но, говорит, их возможности сенсорно ориентироваться относительно друг друга, относительно размеров площадки, их возможность воспринимать звуки, которые происходят во время хоккейного матча, там, ну, звуки клюшек, звуки ударов шайб, они разительным образом отличались от возможности людей, которые были наделены хорошим зрением.
То есть за счет этого можно как-то говорить, да, о том, что поддерживается не вот то, что это функция, которая вот заблокирована там, да, вот там в данном случае там зрение или объединена, вот мы ее только прокачиваем, да, а мы, в общем, развиваем что-то еще, что позволяет вообще иметь такую опору и скомпенсировать.
Да, ну, творчески приспособиться к тому, что есть.
А, то есть для тебя тогда вот такая, если говорить про медицинскую модель, это работа с, грубо говоря, с тревогой как симптомом, и убрать тревогу и сделать так, чтобы человек, в общем-то, успокоился, не тревожился. А задача психотерапевтическая, в данном случае гештальт-терапевтическая, это вообще как-то возможность обнаружить еще другие ресурсы, пользоваться ими и осознавать эту тревогу и уметь с ней обращаться за счет обнаружения.
Вот обнаруживать это затруднение, которое связано с очень интенсивной тревогой. И пытаться найти такие формы с ним обходиться и приспособиться, чтобы это не нарушало благополучную саморегуляцию. Вот чтобы человеку даже с этим затруднением, у него были такие способы с этим обходиться, да, чтобы это ему не мешало жить. Я даже часто ну, там, и клиентам, и пациентам говорю, что вот наша цель не сделать так, чтобы вашей тревоги стало меньше. Наша цель сделать так, чтобы вы научились, вот, не снижая уровень тревоги, так с ней обходиться, чтобы вам было комфортно.
А вот тогда, может быть, многие сейчас разочаруются, потому что вот тогда получается, что тревога, она, в общем, из такого подхода, получается, что она как бы должна присутствовать, и в человеке она как бы тогда все время будет. Вот, а что, вот, а если вот, ну, можно же как-то лекарственно взять и вообще убрать у человека тревогу или нет?
Можно.
Ну, тогда хорошо, и,
да.
И можно с нее, и зачем нужна тогда тревога?
Но, к сожалению, препарат, ну, любая там медикаментозная терапия, ну, или не медикаментозные методы лечения, они не могут изолированно подействовать только на феномен тревоги.
То есть еще да. Комплексно захватится еще что-то.
Да.
И, давай мы интригу оставим, потому что мы будем во второй части говорить, и тогда мы как раз поговорим о том, что еще с помощью препаратов, да, вот, может погаситься еще других каких-то. Здравствуйте, мы продолжаем серию роликов про тревогу. И сейчас вторая часть, в которой мы поговорим о разнице психологического и психологического взгляда на феномен тревоги. И в частности, будем говорить о том, как гештальт-подход рассматривает, что такое тревога и как она протекает.
Я собиралась говорить о другом.
Окей, ну давай тогда о чем?
Я думаю, что мы начнем сначала говорить о том, как тревожные феномены рассматривает психиатрия, а потом, ну, от какой-то такой крайней патологической части перейдем к каким-то возможностям психотерапии.
Ну, отлично, я добавлю про гештальт-подход.
Хорошо.
Начнем про психиатрию тогда.
В первой части я уже сказала, что тревожные расстройства, те, которые там не нуждаются в коррекции, чаще всего относятся к группе тревожных неврозов. Вообще в группе там невротических нарушений относятся три группы состояний. Это тревожный невроз, истерический невроз и неврастения. И группа тревожно-фобических нарушений занимает самое объемное место. Под неврозом, и нужно сказать, что тревога потому привлекает так много внимания и психиатров, и психотерапевтов, что это, пожалуй, одно из немногих нарушений в психиатрии, особенно важного, которое хорошо лечится. Вот, потому что последствия там, тревожного невроза, особенно в легких, незапущенных каких-то формах, они могут быть устранены практически полностью.
Мне кажется, вообще вот любое такое как нарушение, если в нем есть энергия, вот, и человек такой энергичный, то вообще как бы протекание психотерапии действительно как-то проходит, ну, как бы не так затруднительно, поскольку вот есть силы, есть вообще какая-то такая вот внутренняя мотивация, есть какой-то.
Есть прогноз.
Да. Поэтому тревога, мне кажется, тоже хорошо в этом плане поддается как терапевтическому такому вот лечению.
Под понятием невротического нарушения, оно понятно, что каждая уважающая себя область исследования человека, будь то медицина или будь то психология, она формулирует какую-то свою концепцию невроза. Вот под невротическими нарушениями в медицине, там, в психиатрии подразумеваются нарушения, которые имеют там ряд характеристик. Да, и эти нарушения, как правило, я их назову, они короткие и простые в восприятии. Это нарушения, как правило, имеют какую-то психогенную причину, то есть до проявление этих нарушений происходило какое-то событие. И оно, как правило, имеет какую-то связь с феноменологией, ну, с содержанием развивающегося дальше нарушения. Если мы называем какое-то нарушение невротическим, то, как правило, подразумеваем его обратимость. Да, это то, о чем я сказала выше.
То есть психогенное, это когда было какое-то событие, которое привело
запустило.
Да, к тому, что состояние человека изменилось, и вот появилось
такое вот проявление там тревожное в той или иной там степени. Да? То есть мы можем найти какое-то событие, которое запустило это.
Да, оно не всегда лежит на поверхности, оно не всегда очевидно, оно иногда скрыто даже от самого человека, и он формально представляет какие-то другие причины, которые вызывали это состояние. Но если мы говорим о каком-то невротическом нарушении, как правило, есть какая-то там психогения, да, есть какая-то психогенность этого состояния. Более того, вот характер этой психогении, он будет как отражен в переживаниях человека, каким-то, не всегда прямым, но всегда будет отражен каким-то образом, и имеет всегда индивидуально значимый характер. Да, вот как будто вечность человека и события, они каким-то уникальным образом подошли, как ключ к замку, и случилась там психогенная травма. Ну, для кого-то там, не знаю, гибель любимой собаки не будет психогенным травматизирующим событием, а для кого-то будет. Да, это будет связано с тем, как человек устроен, какова история и так далее. Вот они как будто подошли каким-то образом друг к другу.
Это вот был такой случай из практики, где так, вроде бы такое незначительное событие. Кренка ехала в лифте, и у нее были длинные волосы, и ей кто-то лезвием срезал сзади довольно приличную прядь волос, так что получилось, что так вот есть волосы, нет волосы, потом опять есть. Вот. Это для нее было таким вообще событием интенсивным, что это вообще запустило довольно сильное такое тревожное состояние, и после этого она не смогла в течение там, 2 месяцев ездить в институт. Вот, поскольку как только она к нему приближалась, у нее такая поднималась вот, вот.
Она училась в университете, и там нужно было ездить на лифте.
Надо было ездить на лифте, вот такая была тревога, что она не могла приблизиться, ну, вообще вот, даже к зданию. Вот. А событие, в общем-то, не такое значительное, поскольку можно было и постричься иначе, потом и еще. Вот у нее была такая ценность, вот именно вот этих длинных волос, там, красоты, опять прям как раз. Попал, как ты говоришь, вот этот ключ попал именно вот в этот замок и запустил именно вот в этом месте это состояние.
То есть она вот у всех женщин, как девичья коса, женская краса.
Женская краса, да. Достоинство и, в общем, то, на то, что обращают внимание мужчин. Да.
И еще, да, мы сказали, что ситуативная там связанность, феноменологическое содержание, обратимость. Вот. И еще очень важным таким компонентом, что невротические проявления, они, как правило, сопровождаются очень мощными какими-то соматоневрологическими проявлениями, но очень мощными вегетативной реакцией, да, там, различного рода, там, потливостью, тахикардией, каким-то телесным ответом, ощущением сжатия, ну и так далее.
То есть такое сильное сцепление.
Да, что тело очень сильно увлечено. Да,
трясется все, потеешь, краснеешь.
Здесь важно понимать, что вот... Чем мы ближе к полюсу нормы, невротические повреждения очень близки, да, ну, к условной такой норме, тем больше мы будем иметь вовлечение разных сфер там, человека в какую-то патологическую реакцию, в частности, там, невротическую. Да. Невроз очень близко, поэтому мы легко замечаем там, в пациенте, в клиенте, как реакцию там, вегетативную, телесную, так реакцию ментальную, так реакцию эмоциональную. Телесную реакцию они как-то достаточно близко друг от друга стоят, они как не дезинтегрированы.
То есть можно говорить, что все вот эти проявления, которые назвала такие телесные, в тревоге, они есть у человека в обычном состоянии, но просто здесь они как бы такие преувеличенные.
Застряют. Они в силу каких-то обстоятельств.
Мы все потеем, все краснеем, все дрожим, но в силу обстоятельств эти проявления такие интенсивные.
Да. И важно сказать, что вот из всех вот указанных неврозов, да, там тревожно-фобического, истерического, неврастения, тревожный невроз был описан одним из самых, ну не одним, а как невроз, не как, а как невроз был описан одним из самых первых. Можно будет там про это говорить. В современной классификации достаточно большая группа состояний, вот мы сейчас там будем дальше, например, говорить о панических атаках. И часто терапевты думают о том, что это ну, какая-то единственная такая форма существования там, тревоги. На самом деле форм существования тревоги достаточно много. И вот этот кластер или вот эту группу там, тревожных нарушений состоит достаточно ну, значительное количество всяких разных расстройств. К ним относятся панические атаки. Панические атаки там могут быть, все, конечно, не назову, но большинство назову. Панические атаки могут быть ассоциированы с синдромами агорафобии или не ассоциированы, то есть связаны или не связаны с агорафобией. Под агорафобией на современном этапе мы подразумеваем страх любых пространств, как закрытых, так и открытых. Вот постепенно термин клаустрофобия вытеснен, да, и группа состояний, которые связаны с открытыми пространствами, закрытыми, объединена единым термином, там, агорафобическим душем.
То есть выйти в чистое поле.
Или ехать в лифте.
Или ехать в лифте.
И то будет, да, сейчас
пространство называться маленькое, да, пространство большое.
И то будет называться агорафобическим нарушением. К этим же тревожно-фобическим нарушениям будут относиться социальные фобии, ну, не знаю, там, страх публичных выступлений. Специфические какие-то изолированные фобии, ну, там, не знаю, аэрофобия, например, да, как страх полета самолета. Генерализованное тревожное расстройство тоже относится к этому кластеру. Вот когда такая диффузная, размытая, расплывчатая тревога будет в какие-то периоды жизни иметь тенденцию там локализовываться, протекать в виде тревожных приступов, но они не будут сопровождаться приступами паники, да, такая генерализация тревоги. Тревоги, которая в значительной степени может мешать человеку жить и справляться с его повседневными обязанностями. И к ним же относятся смешанные такие тревожно-депрессивные расстройства, когда мы в состоянии человека имеем симптомы и депрессии, и тревоги, но по раздельности они не тянут на полноценную болезнь, только сочетаясь вместе, могут быть там классифицированы как расстройства. Но нужно сказать, что вообще, конечно, почему тревогу хорошо бы лечить, неважно как там психотерапевтически или медикаментозно, потому что вообще длительно текущая тревога, она так истощает прямо на биологическом уровне, так истощает биологические ресурсы, что очень легко предрасполагает человека к формированию депрессивных нарушений, ну, вызывает там определенное истощение нейромедиаторных систем. Самым, конечно, правда, почему так все упираются и вьются вокруг панических атак или панического расстройства, потому что, конечно, это одно из самых распространенных проявлений тревожно-фобического невроза. Хотя мы будем, безусловно, иметь в фокусе нашего внимания, что все-таки это симптом, один из симптомов тревожно-фобического расстройства. Паническая атака, во-первых, нужно сказать, что почти каждый человек в своей жизни переживал опыт встречи с приступом паники. Но кому-то повезло, и ему хватило ресурсов этот опыт переработать таким образом, чтобы он не закрепился в виде каких-то болезненных симптомов. А кому-то, к сожалению, этих ресурсов или там обстоятельства не располагали к этому, ресурсов не хватило, и паническая атака закрепилась, да, в психике как какое-то патологическое проявление.
То есть не произошло вот этой вот такой разрядки и ассимиляции опыта, которые помогли бы вообще вот как бы это состояние как-то ощущать как возможное проживание, не опасное, не угрожающее жизни, дающее какое-то такое
Была возможность так переключиться, или система там поддержки была так велика, да, что человек смог там не попасть вот в эту ловушку панической атаки. Объяснить ее, конечно, не очень возможно с точки зрения там психиатрии, гораздо проще с точки зрения там гештальт-терапии. Потом мы это сделаем. Так вот, сложность течения панической атаки, она состоит в том, что человек сталкивается как бы с двумя, очень быстро сталкивается с двумя группами очень интенсивных симптомов. В первую очередь, с очень мощной такой телесной реакцией, которая характеризуется тем, что имеется очень мощный телесный ответ в виде мускульного сжатия тех мышц в организме, которые имеют циркулярную структуру, то есть круглую. Да? А теперь, если мы представляем человеческое тело, то вы достаточно хорошо представляете, что эти мышцы там находятся в огромном количестве всяких разных органов. С этим связано такое обилие, да, вариантов телесного ответа в приступе паники. Да? Там у кого-то это удушье, ощущение удушья, давайте будем все-таки корректно, это не истинное удушье, ощущение удушья. Ощущение там сердцебиения, потливость, ощущение нарушения восприятия зрения, слуха, Ну, и далее по списку. Вот этот набор симптомов, он у каждого человека уникален.
Ну, конечно, то, что как раз во время такого тревожного состояния, не только паники, вот часто вот при страхе публичных выступлений такая медвежья болезнь, да?
Да, ну, например, там народ такой повышенный, там, дефекация.
Да, то есть как раз вот эти концентрические мышцы, которые находятся вот как раз в области сфинктера, как раз...
Ну, все сфинктеры реагируют.
Да, то есть тогда вот возникает вот эта такая реакция, которая вот может как-то подсказать нам о том, что вообще это не просто такая тревога.
Вот. И это одна компонента панической атаки, а вторая компонента панической атаки — это очень сильные такие психологические переживания. Связаны они, конечно, имеют тоже такую биологическую природу. Связаны они вот что, что вот эта вот игра мышц, да, ну вот это вот сокращение, да, там сокращение, расслабление, да, мышц циркулярной структуры, они на какое-то короткое время, да, изменяют или модифицируют кровоток головного мозга, какие-то зоны мозга там на миллисекунды, да, оказываются менее эффективно снабженные там кислородом. Вот такая физиологическая реакция вызывает очень сильный страх. Да, потому что как только мы оказываемся в условиях гипоксии, мы получаем такой... Ну, наше тело начинает на это реагировать. Оно сообщает нам, сигнализирует о том, что мы находимся в условиях опасности.
Возникает такая эмоция, как страх и ужас. Да.
Страх и ужас, да. И,
угроза вот, какая-то есть.
Да, переживание витальной угрозы. Она там нереальная, но переживание витальной угрозы, да, там человек чувствует. И на фоне вот этих сильных вегетативных проявлений человек одновременно начинает испытывать очень сильный страх. Да? Страх, связанный с угрозой жизни. Он может быть, правда, там, существовать в виде там какого-то специфического страха, ну, например, там инсульта, фобия, страх, что я сейчас там получу какое-то нарушение кровообращения, или кардиофобия, что со мной сейчас случится какая-то кардиологическая.
Уже подключается какое-то содержание,
да, да, какая-то интерпретация,
которая у каждого человека есть.
Или может не привязываться к каким-то соматическим страданиям, не переживаться, например, как страх, ну, как без психофобии, например, как страх сойти с ума или страх там потерять контроль. И вот сочетание одновременного такого мощного вегетативного ответа и такого интенсивного, да, там, переживания, оно, конечно, усложняет картинку течения панической атаки. Потому что абсолютно понятно, что если бы у человека было время, да, там, отдельно переживать страх, отдельно переживать вегетативную реакцию, может быть, он не оказывался бы в ситуации там панического реагирования.
Да, то есть было бы какое-то место, да, вот, например, там, которому можно прислушаться, отойти от такого вот интенсивного, зашкаривающего.
Ну, как раз когда вот есть место, то это патологическая реакция не закрепляет.
Да.
Существует как бы три клинических варианта условно, но тем не менее три клинических варианта течения панической атаки. Один из них связан как раз с преобладанием в картинке состояния такой очень мощной вегетативной реакции. При некотором отставании, да, вот этих вот когнитивных переживаний, да, ну вот идей, связанных там со страхом болезни или там с диспсихофобией. Есть другой вариант, наоборот, когда вегетативные проявления менее выражены, и, например, паническая атака была вообще единственная, все остальное только некие там уловки человека для того, чтобы не оказаться больше, ну, там какая-то определенная линия поведения, чтобы больше не оказаться в ситуации переживания вот этого приступа паники.
Может, пример какой-то вот из тех приведушек? Какой, может быть, пример, когда именно такое проявление?
Ну, когда человек, не знаю, там, однажды в метро пережил приступ, ну, какой-то там, ехал устал, ну, давайте из реальной практики. Студент после удачной сдачи экзамена и двух бессонных ночей подготовки после, возвращаясь с экзамена, на фоне такой, да, астении, в душном вагоне метро, пережил приступ панической атаки. Да, с ощущением того, что какой-то дурноты, с ощущением, что ему плохо сердце, с ощущением нехватки воздуха. Вот. И боялся, скажем, там, папа этого студента там, умер от сердечного приступа в молодом возрасте. Это интерпретация, собственное ощущение соединяется в его восприятии, и человек решает, что вот, правда, он сейчас очень там рискует, продолжая ездить в метро в таком состоянии, потому что уж точно его постигнет та же участь, что и участь его отца. И он, испытав единожды эту атаку, начинает выстраивать свою жизнь таким образом, что больше никогда не оказываться в метро, для того, чтобы больше никогда не встречаться с переживанием вот этой мощной вегетативной реакции. А все основные его болезненные переживания, они концентрируются в идеях, связанных с тем, как вот он будет строить и как будет развиваться его охранное поведение, как он будет строить вот свою дальнейшую там жизнь для того, чтобы больше не ездить в метро. Ну, не знаю, он там начинает ездить там общественным транспортом, ходить пешком, в метро спускаться только с друзьями. И при этом вегетативный компонент присутствует минимальным образом. А в основном
это, уже такие,
да, это страхи, да, там страхи, какие-то опасения, интерпретации.
Рациональные такие объяснения себе.
И есть такой более, это вот второй вариант, есть такой более сбалансированный вариант, когда симптомы какие-то вегетативные и когнитивные, они более-менее равновесно представлены в психике.
И тут мы, когда ведем нашу специализацию, мы как раз рисуем человечка, у которого, значит, очень маленькая голова и очень большое тело. И когда мы говорим о том, что вот очень сильно представлены как раз есть компоненты вегетативные в панической атаке, или же такая огромная голова и маленькое тело, как раз когда много таких ну, как бы чувств, да, много идей каких-то относительно вот панической атаки, очень мало такой представленности телесной такой симптоматики, такое равномерное распределение, ну, такая нормальная голова и нормальное тело, когда все распределено равномерно.
Вот. И в зависимости от того, с каким из клинических вариантов мы будем сталкиваться в практике, имеет смысл по-разному строить там терапевтическую работу с этим клиентом. Ну, давай не расскажешь.
Мы это в третьем ролике как раз поговорим. Может быть, тогда мы про гештальт-терапию побольше там поговорим.
Вот. Давай тогда чуть-чуть.
Про препараты немножко ты скажешь, и на этом ролик этот часть закончим.
Существует, собственно, по большому счету, 3,5 группы психотропных препаратов, которые можно использовать и которые используются в плане коррекции тревожных состояний. Первые – это изолированные противотревожные средства, так называемые анксиолитики. Они есть более современные, они называются не бензодиазепиновые, есть менее современные, которые бензодиазепиновые. Эти препараты, они там так называются, да, анксиос по латыни тревога, анксиолитики, растворяющие тревогу. Они действуют абсолютно симптоматически, они действуют исключительно на феномены тревоги. Самым, наверное, распространенным сейчас современным средством, которое людям доступно, которые про него знают, это там феназепам, да. И вообще все препараты, которые заканчиваются на зепам, они имеют там бензодиазепиновую природу. Чем они хороши? Они достаточно быстро и эффективно снижают уровень тревоги. Чем они плохи? Они плохи тем, что они эту тревогу не имеют тенденции лечить. Принимая человек эти препараты, уровень тревоги снижается. Перестает их принимать, уровень тревоги возвращается до прежнего, а то и более высокого уровня.
Ну как вот вывихнули ногу, и такой вывих, что вот сложно наступать. Взяли палочку, на палочку идете, опираетесь, вроде нормально идете. Вот. Ну и в общем движение есть, но при этом сам вот этот вот подвывих, там увы, никаким образом не лечите. То есть он остается.
Вторая группа препаратов, которые используют для лечения там, тревожных расстройств, это антидепрессанты с противотревожным эффектом. Антидепрессанты между собой, их огромное количество, антидепрессанты различаются в зависимости от своего нейромедиаторного профиля, да, в зависимости от того типа рецепторов, на которые они воздействуют. Есть более селективные препараты, они на какой-то узкий спектр рецепторов воздействуют. Есть менее селективные, современные, более селективные. А старые препараты менее селективные. Чем хороши селективные? Они вызывают меньшее количество побочных эффектов. А старые препараты, они, конечно, более эффективны в отношении симптомов тревоги и депрессии, но вызывает большее количество побочных эффектов. И вот мы там сохранили интригу, да, из первого ролика, да, по поводу там тотального излечения тревоги.
Вот для того, чтобы... того, что нельзя вот как-то просто
изолированно.
Вот тревогу изолированно, а будет что-то задействовано.
Все дело в том, что вот если мы хотим совершенно изолированно человека убрать, в человеке убрать тревогу, то нам нужно воспользоваться следующей группой препаратов с нейролептиками и дать достаточно большую дозу. Но мы должны понять, что как только мы человека лишим тревоги, а мы говорили в первой части, что тревога очень сильно связана с возбуждением, мы его лишим и возможность вообще возбуждаться. И получим такое, но достаточно заторможенное состояние. Он, конечно, тревоги не будет испытывать, но он не будет испытывать и всего остального. Вообще каких-то своих желаний будет, свои желания будут хуже ориентироваться, какие-то возбуждения, потребности, интересы тоже будут в значительной степени снижены. Поэтому ну, стремиться просто сильно убрать тревогу, да, там это достаточно опасная вещь. То есть вместе с тревогой мы берем очень много важного всего из психики, что человеку нужно. И есть еще одна группа препаратов, она используется как вспомогательное средство, это так называемые там препараты нейротропного ряда, которые улучшают кровоток, потому что это особая группа состояний, есть так называемые тревога органического плана, когда мы имеем вот нефункциональные изменения кровотока, вот, например, при тревожном, при паническом расстройстве, да, когда есть там спазм, потом расслабление.
Ну, то есть ситуативно что-то произошло,
да,
и потом...
Да, есть такая реакция. А вот есть, ну, прямо органические повреждения, которые связаны там с особенностями строения, с перенесенной какой-то патологией.
С возрастом.
С возрастом, да, у пожилых тревоги больше, чем у детей тревоги больше, чем
среднего. То есть там люди вот часто, вот там молодые удивляются, что мне там вот родители звонят, вот спрашивают, где я, он типа, что они ко мне пристают, контролируют меня. Но это не только контролируют, а еще это
вообще не контролируют.
Да, что это некое тоже проявление тревоги, когда возрастает вот это вот действительно тревожное состояние, оно объяснено действительно органическими изменениями.
Органическими изменениями. И вот для коррекции этих групп нарушений к вот, другим методам терапии добавляются там органотропные лечения, которые направлены на то, чтобы немножко улучшить кровоток, улучшить там, возможность обменных процессов и так далее. Но это вспомогательная группа, она скорее такая посредственно воздействует на феномены тревоги.
Отлично. То есть тогда мы вот, говорим о том, что тревогу совершенно убирать опасно и вообще не нужно, да и, в общем-то, по факту получается невозможно. Вот то, что убирается еще что-то тогда из психики. И, в общем, тогда мы можем говорить о том, что медикаменты влияют как некая возможность помогать, поддерживать некое снижение тревоги, а дальше как раз важна работа такая психотерапевтическая, которая направлена вот на то, что мы будем говорить в следующем ролике, в третьей части. Все. Здравствуйте, мы продолжаем серию роликов про тревогу. И сейчас вторая часть, в которой мы поговорим о разнице психологического и психологического взгляда на феномен тревоги. И в частности, будем говорить о том, как гештальт-подход рассматривает, что такое тревога и как она протекает.
Я собиралась говорить о другом.
Окей, ну давай тогда о чем?
Я думаю, что мы начнем сначала говорить о том, как тревожные феномены рассматривает психиатрия, а потом от какой-то такой крайней патологической части перейдем к каким-то возможностям психотерапии.
Ну, отлично, я добавлю про гештальт подход.
Хорошо.
Начинаю про психиатрию тогда.
В первой части я уже сказала, что тревожные расстройства, те, которые там не нуждаются в коррекции, чаще всего относятся к группе тревожных неврозов. Вообще в группе там невротических нарушений относятся три группы состояний. Это тревожный невроз, истерический невроз и неврастения. И группа тревожно-фобических нарушений занимает самое объемное место. Под неврозом, и нужно сказать, что тревога потому привлекает так много внимания и психиатров, и психотерапевтов, что это, пожалуй, одно из немногих нарушений в психиатрии, особенно важно, которое хорошо лечится. Вот, потому что последствия там, тревожного невроза, особенно в легких, незапущенных каких-то формах, они могут быть устранены практически полностью.
Мне кажется, вообще любое такое как бы нарушение, если в нем есть энергия, вот, и человек такой энергичный, то вообще как бы протекание психотерапии действительно как-то проходит, ну, как бы не так затруднительно, поскольку вот есть силы, есть вообще какая-то такая вот внутренняя мотивация, есть какой-то.
Есть прогноз.
Да. Поэтому тревога, мне кажется, тоже хорошо в этом плане поддается как терапевтическому такому вот лечению.
Под понятием невротического нарушения, оно понятно, что каждая уважающая себя область исследования человека, будь то медицина или будь то психология, она формулирует какую-то свою концепцию невроза. Вот под невротическими нарушениями в медицине, там, в психиатрии подразумеваются нарушения, которые имеют там ряд характеристик. Да, и эти нарушения, как правило, я их назову, они короткие, простые в восприятии. Это нарушения, как правило, имеют какую-то психогенную причину, то есть до проявления этих нарушений происходило какое-то событие. И оно, как правило, имеет какую-то связь с феноменологией, но с содержанием развивающегося дальше нарушения. Если мы называем какое-то нарушение невротическим, то, как правило, подразумеваем его обратимость. Да, это то, о чем я сказала выше.
То есть психогенное – это когда было какое-то событие, которое привело...
Запустило.
Да, к тому, что состояние человека изменилось, и вот появилось такое вот проявление там, тревожное в той или иной там, степени. Да? То есть мы можем найти какое-то событие, которое запустило это.
Да, оно не всегда лежит на поверхности, оно не всегда очевидно, оно иногда скрыто даже от самого человека, и он формально представляет какие-то другие причины, которые называли это состояние. Но если мы говорим о каком-то невротическом нарушении, как правило, есть какая-то там психогения, да, есть какая-то психогенность этого состояния. Более того, вот характер этой психогении, он будет как отражен в переживаниях человека, не всегда прямым, но всегда будет отражен каким-то образом. И имеет всегда индивидуально значимый характер. Да, вот, как будто личность человека и события, они каким-то уникальным образом подошли, как ключ к замку, и случилась там психогенная травма. Ну, для кого-то там, не знаю, гибель любимой собаки не будет психогенным травматизирующим событием, а для кого-то будет. Да, это будет связано с тем, как человек устроен, какова история и так далее. Вот они как будто подошли каким-то образом друг к другу.
Это вот был такой случай из практики, где такое незначительное событие. Клиентка ехала в лифте, и у нее были длинные волосы, и ей кто-то лезвием срезал сзади довольно приличную прядь волос, так что получилось, что вот так вот есть волосы, нет волосы, потом опять есть. Вот. И это для него было таким вообще событием интенсивным, что это вообще запустило довольно сильное такое тревожное состояние, и после этого она не смогла в течение там, 2 месяцев ездить в институт. Вот, поскольку как только она к нему приближалась, у нее такая поднималась вот эта вот.
Она училась в университете, и там нужно было ездить на лифте.
Надо было ездить на лифте, вот такая была тревога, что она не могла приблизиться вообще вот даже к зданию. Вот. А событие, в общем-то, не такое значительное, поскольку можно было и постричься иначе, потом и еще. Вот у нее была такая ценность, вот именно вот этих длинных волос, там, красоты, это прям как раз. Попал, как ты говоришь, вот этот ключ попал именно вот в этот замок и запустил именно вот в этом месте в состоянии.
То есть она вот из тех женщин, как девичья коса, женская
краса. Женская краса, да. Достоинство и, в общем, то, на то, что обращают внимание мужчин. Да.
И еще, да, мы сказали, что ситуативная там связанность, феноменологическое содержание, обратимость. Вот. И еще очень важным таким компонентом, что невротические проявления, они, как правило, сопровождаются очень мощными какими-то соматоневрологическими проявлениями, но очень мощные вегетативные реакции, да, там различного рода там, потливостью, тахикардией, каким-то телесным ответом, ощущением сжатия, ну и так далее.
То есть такое сильное сердцебиение.
Да, что тело очень сильно увлечено. Да,
течется все, потеешь, краснеешь.
Здесь важно понимать, что вот чем мы ближе к полюсу нормы, невротические повреждения очень близки, да, ну, к условной такой норме, тем больше мы будем иметь вовлечение разных сфер там, человека в какую-то патологическую реакцию, в частности, там, в невротическую. Да. Невроз очень близко, поэтому мы легко замечаем там, в пациенте, в клиенте, как реакцию там, вегетативную, телесную, так реакцию ментальную, так реакцию эмоциональную. Те реакции никакой. Достаточно близко друг от друга стоят, они так не дезинтегрированы.
То есть можно говорить, что все вот эти проявления, которые я назвала такие телесные, в тревоге, они есть у человека в обычном состоянии, но просто здесь они как бы такие преувеличенные.
Застряют. Они в силу каких-то обстоятельств.
Мы все потеем, все краснеем, все дрожим, но в силу обстоятельств эти проявления такие интенсивные.
Да. И важно сказать, что вот из всех вот указанных неврозов, да, там тревожно-фобического, истерического, неврастения, тревожный невроз был описан одним из самых, ну не одним, а как невроз, не как, а как невроз был описан одним из самых первых. Можно будет потом про это говорить. В современной классификации достаточно большая группа состояний, вот мы сейчас там будем дальше например, говорить о панических атаках. И часто терапевты думают о том, что это ну, какая-то единственная такая форма существования там, тревоги. На самом деле форм существования тревоги достаточно много. И вот этот кластер или вот эту группу там, тревожных нарушений состоит достаточно ну, значительное количество всяких разных расстройств. К ним относятся панические атаки. Панические атаки там, могут быть, все, конечно, не назову, но большинство назову. Панические атаки могут быть ассоциированы с синдромами агорафобии или не ассоциированы, то есть связаны или не связаны с агорафобией. Под агорафобией на современном этапе мы подразумеваем страх любых пространств, как закрытых, так и открытых. Вот постепенно термин клаустрофобия вытеснен, да, и группа состояний, которые связаны с открытыми пространствами, закрытыми, объединена единым термином там, агорафобические нарушения.
То есть выйти в чистое поле.
Или ехать в лифте.
Или ехать в лифте.
И то будет да. Сейчас
пространство маленькое, пространство большое.
То будет называться агорафобическими нарушениями. К этим же тревожно-фобическим нарушениям будут относиться социальные фобии, ну не знаю, там, страх публичных выступлений. Специфические какие-то изолированные фобии, ну, там, не знаю, аэрофобия, например, да, как страх полетов самолета. Генерализованное тревожное расстройство тоже относится к этому кластеру. Вот когда такая диффузная, размытая, расплывчатая тревога будет в какие-то периоды жизни, имеет тенденцию там локализовываться, протекать в виде тревожных приступов, но они не будут сопровождаться приступами паники, да, такая генерализация тревоги. Тревоги, которая в значительной степени может мешать человеку жить и справляться с его повседневными обязанностями. И к ним же относятся смешанные такие тревожно-депрессивные расстройства, когда мы в состоянии человека имеем симптомы и депрессии, и тревоги, но по раздельности они не тянут на полноценную болезнь, только сочетаясь вместе, могут быть там, классифицированы как расстройства. Но нужно сказать, что вообще, конечно, почему тревогу хорошо бы лечить, неважно как там психотерапевтически или медикаментозно, потому что вообще длительная текущая тревога, она так истощает прямо на биологическом уровне, так истощает биологические ресурсы, что очень легко предрасполагает человека к формированию депрессивных нарушений, ну, вызывает там определенное истощение нейромедиаторных систем. Самым, конечно, правда, почему так все упираются и вьются вокруг панических атак или панического расстройства, потому что, конечно, это одно из самых распространенных проявлений тревожно-фобического невроза. Хотя мы будем, безусловно, иметь в фокусе нашего внимания, что все-таки это симптом, один из симптомов тревожно-фобического расстройства. Паническая атака, во-первых, нужно сказать, что почти каждый человек в своей жизни переживал опыт встречи с приступом паники. Но кому-то повезло, ему хватило ресурсов этот опыт переработать таким образом, чтобы он не закрепился в виде каких-то болезненных симптомов. А кому-то, к сожалению, этих ресурсов или там обстоятельства не располагали к этому, ресурсов не хватило, и паническая атака закрепилась, да, в психике как какое-то патологическое проявление.
И то есть не произошло вот этой вот такой разрядки и ассимиляции опыта, которые могли бы вообще вот как бы это состояние как-то ощущать как возможное к проживанию, не опасное, не угрожающее жизни, дающее какое-то такое телесное расслабление, после этого хорошее такое.
Да, или была возможность так переключиться, или система там поддержки была так велика, да, что человек смог там не попасть вот в эту ловушку панической атаки. Объяснить ее, конечно, не очень возможно с точки зрения там психиатрии, гораздо проще с точки зрения там гештальт-терапии. Потом мы это сделаем. Так вот, сложность течения панической атаки, она состоит в том, что человек сталкивается как бы с двумя, очень быстро сталкивается с двумя группами очень интенсивных симптомов. В первую очередь, с очень мощной такой телесной реакцией, которая характеризуется тем, что имеется очень мощный телесный ответ в виде мускульного сжатия тех мышц в организме, которые имеют циркулярную структуру, то есть круглую. Да? А теперь, если мы представляем человеческое тело, то вы достаточно хорошо представляете, что эти мышцы там находятся в огромном количестве всяких разных органов. С этим связано такое обилие, да, вариантов телесного ответа в приступе паники. Да? Там у кого-то это души, ощущение души, давайте все-таки корректно, это не истинное, ощущение души. Ощущение там сердцебиения, потливость, ощущение нарушения восприятия зрения, слуха, ну и далее по списку. Вот этот набор симптомов, он у каждого человека уникален.
Ну конечно, то, что как раз во время такого тревожного состояния, не только паники, вот часто вот при страхе публичных выступлений такая медвежья болезнь, да?
Да, ну, например, там народ такой там повышенная там дефекация.
Да, то есть как раз вот эти концентрические мышцы, которые находятся вот как раз в области сфинктера, как раз.
Ну, все сфинктеры реагируют, да?
Да, то есть тогда вот возникает вот эта такая реакция, которая вот может как-то подсказать нам о том, что вообще это не просто такая тревога.
Вот. И это одна компонента панической атаки, а вторая компонента панической атаки – это очень сильные такие психологические переживания. Связаны они, конечно, имеют тоже такую биологическую природу. Связаны они вот что, что вот эта вот игра мышц, да, ну вот это вот сокращение, да, там сокращение, расслабление, да, мышц циркулярной структуры, они на какое-то короткое время, да, изменяют или модифицируют кровоток головного мозга, какие-то зоны мозга там на миллисекунды, да, оказываются менее эффективно снабженные там кислородом. А вот такая физиологическая реакция вызывает очень сильный страх. Да, потому что как только мы оказываемся в условиях гипоксии, мы получаем такой, ну, наше тело начинает на это реагировать. Оно сообщает нам, сигнализирует о том, что мы находимся в условиях опасности.
Возникает такая эмоция, как страх и ужас. Да.
Страх и ужас, да. И
угроза какая-то есть.
Да, переживание витальной угрозы. Она там нереальная, но переживание витальной угрозы, да, там человек чувствует. И на фоне вот этих сильных вегетативных проявлений человек одновременно начинает испытывать очень сильный страх, да? Страх, связанный с угрозой жизни, Он может быть, правда, там, существовать в виде там, какого-то специфического страха, ну, например, там, инсультов, фобия, страх, что я сейчас там, получу какое-то нарушение кровообращения, или кардиофобия, что со мной сейчас случится какая-то кардиологическая.
Уже включается какое-то содержание.
Да, какая-то интерпретация.
Которую у каждого человека есть.
Угу. Или может не привязываться к каким-то соматическим страданиям. Переживаться, например, как страх, ну, как в детстве психофобии, например, как страх сойти с ума или страх там, потерять контроль. И вот сочетание одновременного такого мощного вегетативного ответа и такого интенсивного, да, там, переживания, оно, конечно, усложняет картинку течения панической атаки. Потому что все это понятно, что если бы у человека было время, да, там, отдельно переживать страх, отдельно переживать вегетативную реакцию, может быть, он не оказывался бы в ситуации там, панического реагирования.
Так, то есть было бы какое-то место, да, вот, например, там, которому можно прислушаться, подойти от такого вот интенсивного, зашкаривающего.
Ну, как раз когда вы приземлились, то эта патологическая реакция не закрепляется.
Да.
Существует как бы три клинических варианта условно, но тем не менее три клинических варианта течения панической атаки. Один из них связан как раз с преобладанием в картинке состояния такой очень мощной вегетативной реакции. При некотором отставании, да, вот этих вот когнитивных переживаний, да, ну, вот идей, связанных там, со страхом болезни или там, с психофобией. Есть другой вариант, наоборот, когда вегетативные проявления менее выражены, и, например, паническая атака была вообще единственная, все остальное только некие там, уловки человека для того, чтобы не оказаться больше, ну, там, какая-то определенная линия поведения, чтобы больше не оказаться в ситуации переживания вот этого приступа паники.
Может, пример какой-то, вот если ты приведешь, что какой может быть пример, когда именно такое проявление?
Ну, когда человек, не знаю, там, однажды в метро пережил приступ, ну, какой-то там, ехал устав, ну, давайте из реальной практики, студент после удачной сдачи экзамена и двух бессонных ночей подготовки, после, возвращаясь с экзамена, на фоне такой, да, астении, в душном вагоне метро, и пережил приступ панической атаки. Да, с ощущением того, что какой-то дурноты, с ощущением, что ему плохо сердце, с ощущением нехватки воздуха. Вот. И боялся, скажем, там, папа этого студента там, умер от сердечного приступа в молодом возрасте. Эта интерпретация, собственное ощущение соединяется в его восприятии, и человек решает, что вот, правда, он сейчас очень там рискует, продолжая ездить в метро в таком состоянии, потому что уж точно его постигнет та же участь, что и участь его отца. И он, испытав единожды эту атаку, начинает выстраивать свою жизнь таким образом, что больше никогда не оказываться в метро, для того, чтобы больше никогда не встречаться с переживанием вот этой мощной вегетативной реакции. А все основные его болезненные переживания, они концентрируются в идеях, связанных с тем, как вот он будет строить и как будет развиваться его охранное поведение, как он будет строить вот свою дальнейшую там жизнь для того, чтобы больше не ездить в метро. Ну, не знаю, он там начинает ездить там общественным транспортом, ходить пешком, в метро спускаться только с друзьями. И при этом вегетативный компонент присутствует минимальным образом. А в основном
это, уже такие,
да, это страхи, да, там какие-то опасения, интерпретации.
Рациональные такие объяснения себе.
И есть такой более это вот второй вариант, есть такой более сбалансированный вариант, когда симптомы какие-то вегетативные и когнитивные, они более-менее равновесно представлены в психике.
Это вот мы, когда ведем нашу специализацию, мы как раз рисуем человечка, у которого, значит, очень маленькая голова и очень большое тело. И тогда мы говорим о том, что вот очень сильно представлены вот как раз есть компоненты вегетативные в панической атаке, или же такая огромная голова и маленькое тело, как раз когда много таких чувств, да, много идей каких-то относительно вот панические атаки, очень мало такой представленности телесной такой симптоматики. И такое равномерное распределение, ну, такая нормальная голова, нормальное тело, когда все распределено равномерно.
Вот. И в зависимости от того, с каким из клинических вариантов мы будем сталкиваться в практике, имеет смысл по-разному устроить там терапевтическую работу с этим клиентом. Ну, давай не расскажи все.
Мы это в третьем ролике как раз поговорим. Может быть, тогда мы про гештальт-терапию побольше там поговорим.
Вот. Давай тогда чуть-чуть.
Про препараты немножко ты скажешь, и на этом ролик я как бы сейчас закончу.
Существуют, собственно, по большому счету, 3,5 группы психотропных препаратов, которые можно использовать и которые используются в плане коррекции тревожных состояний. Первые – это изолированные противотревожные средства, так называемые анксиолитики. Они есть более современные, они называются не бензодиазепиновые, и есть менее современные, которые бензодиазепиновые. Эти препараты, они там так и называются, да, анксиос по латыни тревога, анксиолитики, растворяющие тревогу. Они действуют абсолютно симптоматически, они действуют исключительно на феномены тревоги. Самым, наверное, распространенным сейчас современным средством, которое людям доступно, которые про него знают, это там феназепам, да. И вообще все препараты, которые заканчиваются на зепам, они имеют там бензодиазепиновую природу. Чем они хороши? Они достаточно быстро и эффективно снижают уровень тревоги. Чем они плохи? Они плохи тем, что они эту тревогу не имеют тенденции лечить. Принимая человек эти препараты, уровень тревоги снижается. Перестает их принимать, уровень тревоги возвращается до прежнего, то и более высокого уровня.
Ну, как вот вывихнули ногу, и такой вывих, что вот сложно наступать. Вы взяли палочку, на палочку идете, опираетесь, вроде нормально идете. Вот. Ну и, в общем, движение есть, но при этом сам вот этот вот подвывих, там, увы, никаким образом не лечите. То есть он остается.
Вторая группа препаратов, которые используют для лечения там, тревожных расстройств, это антидепрессанты с противотревожным эффектом. Антидепрессанты, между собой их огромное количество. Антидепрессанты различаются в зависимости от своего нейромедиаторного профиля, да, в зависимости от того типа рецепторов, на которые они воздействуют. Есть более селективные препараты, они на какой-то узкий спектр рецепторов воздействуют. Есть менее селективные, современные, более селективные. А старые препараты менее селективные. Чем хороши селективные? Они вызывают меньшее количество побочных эффектов. А старые препараты, они, конечно, более эффективны в отношении симптомов тревоги и депрессии, но вызывает большее количество побочных эффектов. И вот мы там сохранили интригу, да, из первого ролика, да, по поводу там тотального излечения тревоги.
Вот для того, чтобы... того, что нельзя вот как раз просто убрать изолированно. Вот тревогу изолированно, а будет что-то задействовано.
Все дело в том, что вот, если мы хотим совершенно изолированно человека убрать, в человеке убрать тревогу, то нам нужно воспользоваться следующей группой препаратов с нейролептиками и дать достаточно большую дозу. Но мы должны понять, что как только мы человека лишим тревоги, а мы говорили в первой части, что тревога очень сильно связана с возбуждением, мы его лишим и возможность вообще возбуждаться. И получим такое, ну, достаточно заторможенное состояние. Он, конечно, тревоги не будет испытывать, но он не будет испытывать и всего остального. Вообще каких-то своих желаний будет хуже ориентироваться. Какие-то возбуждения, потребности, интересы тоже будут в значительной степени снижены. Поэтому стремиться просто сильно тревогу, да, это достаточно опасная вещь. То есть вместе с тревогой мы берем очень много важного всего из психики, что человеку нужно. И есть еще одна группа препаратов, она используется как вспомогательное средство, это так называемые там препараты нейротропного ряда, которые улучшают кровоток, потому что это особая группа состояний, есть так называемые тревога органического плана, когда мы имеем вот нефункциональные изменения кровотока, вот, например, при тревожном, при паническом расстройстве, да, когда есть там спазм, потом расслабление.
Ну, то есть ситуативно что-то произошло,
да,
и потом...
Да, есть такая реакция. А вот есть, ну, прямо органические повреждения, которые связаны там с особенностью настроения, с перенесенной какой-то патологией.
С возрастом.
С возрастом, да, у пожилых тревоги больше, чем у детей тревоги больше, чем у средних.
То есть там люди вот часто, вот, там молодые удивляются, что мне там вот родители звонят, вот, спрашивают, где я, он типа, что они ко мне пристают, контролируют меня. Но это не только контролируют, а еще это
некое...
Да, что это некое тоже проявление тревоги, когда возрастает вот это вот действительно тревожное состояние, оно объяснено действительно органическими изменениями.
Органическими изменениями. Вот для коррекции этих групп нарушений к вот, другим видам терапии добавляются там органотропные лечения, которые направлены на то, чтобы немножко улучшить кровоток, улучшить там, возможность обменных процессов и так далее. Но это вспомогательная группа, она скорее такая посредственно воздействует на феномены тревоги.
Отлично, то есть тогда мы вот, говорим о том, что тревогу совершенно убирать опасно и вообще не нужно, да и, в общем-то, по факту получается невозможно, вот то, что убирается еще что-то тогда из психики, и, в общем, тогда мы можем говорить о том, что медикаменты влияют как некая возможность помогать, поддерживать некое снижение тревоги, а дальше как раз важна работа такая психотерапевтическая, которая направлена вот на то, что мы будем говорить в следующем ролике, в третьей части. Все.